Юрьев день с Михаилом Юрьевым.
22 января, пятница, московское время, 19:04. У микрофона Сергей Королёв и Михаил Юрьев на связи со студией по скайпу. Михаил Зинович, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Прием отличный. Откуда вы с нами разговариваете? Который у вас час?
Только что прилетел в Шанхай из провинции Шандунь. Время у меня полночь по местному времени.
Тогда доброй ночи. У нас действительно добрый вечер. Смотрите, рубль окреп по отношению к доллару и к евро. И вроде начинают всякие аналитики, экономисты и эксперты, не все, конечно, но некоторые, вздыхать с облегчением. Мы прошли дно или нет? Вот нефть сейчас выше 31.
А вы про дно чего говорите?
Про хрупкое нефтяное дно.
Я уже говорил, могу повторить и сейчас. Нет, я вполне допускаю, что нефть упадет и ниже, до 20, может, даже немножко ниже. Но это будет ненадолго. Равно как и нынешняя цена около 30, она все равно ненадолго. Я просматриваю повышение до 50-60 во второй половине года, даже если все будет идти более-менее размеренно, чисто, так сказать, под воздействием таких рыночных механизмов.
Так.
Но если произойдут какие-то события, которые я отношу к числу достаточно вероятных, например, начнется война между Ираном и Саудовской Аравией, ну тогда сами понимаете.
Михаил Зинович, когда Набиуллина, это глава Центробанка, говорит, что зависимость экономики России и рубля от цен на нефть снижается, насколько она права?
Вы понимаете, если мы проанализируем кривую зависимости рубля от цен на нефть, то в разных диапазонах этой цены сама зависимость будет несколько разная. Вот сейчас рубль дошел, я думаю, почти до своего минимума. И вот в этом, на этом диапазоне, наверное, действительно немножко ниже зависимость, потому что дальше падать уже особенно некуда, исходя из экономических реалий.
Так.
А если брать, если он вернется в связи с подорожанием нефти в диапазон, будем так говорить, 60 и ниже, то нет, ничего там не снижается, никаких факторов, которые бы такую вот зависимость, о которой говорит Эльвира Захибзадовна, объяснили бы, я не вижу. Нет. Все факторы слабости нашей экономики системной, ее зависимости от цен на нефть, все на месте.
Еще одно заявление. Значит, сейчас вот я говорю, прошли мы пик, не прошли. Кудрин говорит, что 2016 год несет риски. Ни помощники президента, ни я, говорит Курин, не предполагали, что будет такой большой обвал цен на нефть. Это создает новую реальность. Поэтому пик кризиса еще впереди, подытожил господин Кудрин на экономическом форуме в Давосе. Цитата Потас. Что скажете?
Вы знаете, по нашей передаче, как я отношусь к Кудрину, и я считаю, что его слушать вообще не надо. Человек уже руководил и уже обделался. Ну, что его слушать?
Да он вовремя ушел. Он вовремя ушел, Михаил Зинович.
Что?
Вовремя ушел, говорю, с должности-то.
При чем тут это? Ну, вот, допустим, вы вызовете себе сантехника, чтобы он вам починил водопровод. Водопровод от этого развалится совсем. Будете вы этого сантехника второй раз вызывать и вообще слушать даже через 5 лет после этого события?
Я-то нет.
Он для вас уже все понятно. Вы уже знаете, какой он сантехник. И вот. И в этом смысле человек с улицы лучше. Тот может, конечно, никакой сантехник, а вдруг хороший. А про это уже точно известно. Ну так вот, в данном случае, если оценивать высказывание само по себе отдельно от автора, то, конечно, оно бесспорно верное. Почему? Потому что даже если цена на нефть пойдет вверх в марте-апреле, да, потому что вполне может пойти чуть позже, то это будет означать 3-4 месяца в течение 2016 года не было низкой, и, соответственно, бюджет не досчитается, очень сильно не досчитается денег. Я напоминаю, что зависимость доля нефтяной промышленности в ВВП страны у нас не такая большая, что-то не позорная, 16%. А вот финансовая система наша бюджетная устроена так, в том числе в стороне Микудрина, что именно в бюджете доля доходов от нефти фантастически и неприемлемо велика. И вот это вот драматическое сокращение бюджета, оно само по себе тоже есть некий такой кризис, даже если в экономике дела в целом начнут налаживаться, хотя это налаживание будет все равно такое, знаете,
условное,
как наркоз для больного, субъективно ему лучше, а на самом деле нет. Но тем не менее, а с бюджетом то что делать? Поэтому вот это вот, то есть с бюджетом понятно, что делать. Можно сделать, чтобы воровали по ней, но по этому пути у нас категорически не хотят власти.
По какому пути, Михаил Зинович, пропадает периодический сигнал? По какому пути вы
Я
говорите?
Я говорю, что есть способ просто сделать, чтобы воровали меньше из бюджета.
А, да, да.
Всякие проекты, которые стоят там в разы дороже, чем они стоят на самом деле. Но это почему-то вот наши власти не хотят этим путем.
У нас есть другой путь. Вот сегодня обсуждали новый антикризисный план правительства, якобы на 420 миллиардов рублей. Это в продолжении того 10-процентного секвестра, который обещали, потому что сейчас уже заявляют, пока еще неофициально, но тем не менее со ссылкой на источники в правительстве, информационное агентство передает, что 10-процентного секвестра бюджету России при нынешних ценах на нефть будет явно недостаточно. И, в общем, готовят более глубокое сокращение. С вашей точки зрения, ну, если, опять-таки, вы говорите, что воровство, наверное, не победить, что тогда остается резать в бюджете?
Вы знаете, Сергей, я же не сказал, что воровство не победить. Я сказал, что у нас его никто пока не хочет побеждать. Это, согласитесь, немножко разные вещи.
Согласен.
Да. Но, естественно, когда... Ведь что такое не хотят бороться и побеждать воровство? Ведь воровство – это не какое-то абстрактное явление. Это конкретные люди, как правило, сильно не рядовые, достаточно приближенные, которые, так сказать, и которых трогать не хочется по каким-то причинам. Не будем даже предполагать с вами, по каким. Вот не хочется. Но раз их трогать не хочется, а в целом сокращать надо, потому что нефть упала и денег не хватает, то сокращать будут, естественно, за счет тех, кто является самыми безответными, кто, в отличие от тех, кто ворует, не может за себя постоять, не обладает связями, не обладает возможностями себя защитить никакими. Ну, это понятно кто. Врачи, учителя, работники оборонного комплекса, работники космической отрасли. Ну,
Михаил Зинович, смотрите, есть еще две точки зрения, и мне кажется, что вы снова выберете точку зрения Кудрина, хотя я не убежден. Вот смотрите, в чем они заключаются. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство для пополнения доходов бюджета в этом году рассматривает в первую очередь приватизацию госпакета Роснефти, а дальше Сбербанка и ВТБ. Кудрин сегодня говорит, что это неправильное решение, надо отложить как минимум на год-два, а пока воспользоваться резервным фондом. Вы бы какой вариант выбрали?
А я считаю, что этот спор не имеет смысла никакого. Он, в принципе, некорректен.
Почему?
Потому что я знаю ситуацию на рынке, я знаю хорошо ситуацию в мировом энергетическом секторе, поскольку сам к нему принадлежу. Я могу вам сказать, что сейчас пакет Роснефти выставить на продажу, его просто никто не купит. Ну, если только не за одну копейку продавать совсем. Просто никто не купит. Не в смысле больше дадут, меньше, а нисколько не дадут. Просто не купят и все. Поэтому вопрос о том, выставлять ли, не имеет никакого значения. Можно не выставлять, можно выставить, а потом снять в связи с отсутствием заявок.
А Сбербанк тоже не купит?
Тоже не купит.
А скажите, а концептуально нужно отдавать вот эти госкорпорации? Нужно отдавать их в частные руки? Или пусть останутся в руках государства?
Вы знаете что? Вопрос этот интересный. Я вам хочу сказать следующим образом. Вот я сейчас нахожусь в Китае.
Так.
И не просто нахожусь, не первый раз, здесь это наш крупнейший клиент. В Китае экономика вся устроена так, как была бы устроена она сейчас у нас, если бы в 91-м году не произошло бы никакого путча. Ну, правда, еще второе допущение. И все бы оставалось примерно так, как у нас было в году 88-89. Да, так сказать, все государственное. Вот чтобы, вот чтобы не было никаких иллюзий. Вот, допустим, там в этот раз я веду переговоры с химиками, которые занимаются там получением этилена и полиэтилена. Это крупная крупнотоннажная химическая промышленность.
Да.
Ни одной пока частной компании. Я, наверное, с двумя десятками встречался. Я вообще так даже на горизонте не видел. И тем не менее, все прекрасно работает. Просто такая движуха тут. Там, может, они мухлюются своими статистикой, со своей, даже, наверное, так все считают. Может, когда они пишут, что у них там 8 или 9% рост, может, на самом деле он 5 или 6. Но то, что здесь идет движуха много десятков лет подряд, это нельзя не видеть. А при этом, повторяю, все крупнее производство носков, все государственное. Я вам хочу сказать, даже есть сектора, которые постепенно либерализуют. То есть в них разрешается часто, никто не мешает, но по разным причинам подавляющей части государства. Поэтому это важно понимать, что наши ультралибералы, которые считают, что государственные компании в принципе не могут хорошо работать, это просто, ну, вот это, этот тезис, он просто не выдерживает столкновения с реальностью.
Михаил Юрьев,
вот.
В Шанхае. Михаил Зинович, у нас короткий перерыв. Новости краткие, 2 минуты. Подождите, и вернемся к разговору.
Юрьев день.
Михаил Юрьев на связи по скайпу. Как слышно? Прием, Михаил Зинович.
Отлично.
Отлично, блестяще. Отлично. Ну, вот о чем? Вот что Старчак? Опять Старчак заявляет. Говорили-говорили и не договорились. Вот срочное сообщение я читал с информационных лент. Россия и Украина не смогли договориться о переговорах подолгу. Договориться о переговорах вы можете себе представить?
Могу. Вообще все, что угодно могу представить, когда речь идет о наших властях. Не надо ни о чем договариваться, нужно взять и подавать на них в суд международный. Суд мы при этом тоже проиграем.
Почему?
Потому что никакого международного права стараниями наших западных, в кавычках, заклятых друзей не осталось. Поэтому все равно мы проиграем и 3 миллиарда не получим. Но, по крайней мере, унижаться не будем.
Михаил Зинович, тут есть вопросы. +7 925 101 107 0. +7 925 101 107 0. Это смс-портал, он же WhatsApp и он же Viber. Вот пишет нам 21-й. Моя фирма платит честно налоги, чтобы деньги ушли возить пятую точку чинуш в течение 3 месяца. Как вы, Михаил Зинович, относитесь к тому, что наши налоги частично ушли на покупку автомобилей для Росстата? Очень интересно ваше мнение. Михаил Зинович, я вкратце расскажу. Росстат закупил автомобили на сумму более 143 миллионов рублей для всероссийской сельскохозяйственной переписи. Там речь идет буквально об одном-двух регионах. Дагестан, собственно. В частности, Дагестан и Ингушетия. 2 региона, получается. Это Toyota Camry. То есть надо в этих регионах перепись осуществлять на Toyota Camry. Мы позвонили в Росстат, нам это откомментировали. Нам говорят, ну, надежный автомобиль, что вы хотите? Если бы мы закупили АКУ, то мы бы потратили больше на ремонт. Вас смущают эти траты или нет в период кризиса?
Вот смотрите. Вот представьте себе, приходите вы там по каким-то там причинам, например, вы тот самый сантехник, о котором шла речь.
Так.
И приходите вы в какую-то военную часть и видите там что-то чудовищное. Расхлистанные солдаты шляются, выпившие по части, полный бардак и так далее. Вот какая у вас первая мысль будет? У вас первая мысль будет, что солдаты какие-то подобрали здесь не те? Или у вас все-таки первая мысль будет, что, видимо, командир части совсем оборзел?
Вы меня спрашиваете, Михаил Зинович? Вы же ответили... По-моему, вы ответили на свой вопрос. Я выбираю второй вариант. Второй вариант.
Конечно, это риторический вопрос. Так вот, к чему я его задал? Спрашивается, что такое Росстат? Это ведь даже не госкомпания. Это просто орган государственного управления.
Ведомство.
Которое, напоминаю тем, кто не знает, по нашим законам даже юридическим лицом не является. Орган государственного управления. То есть это просто филиал правительства. Если наша власть не может или не хочет проконтролировать ее же части, что закупают за государственные деньги, то чего на Росстат пенять? На командира части надо, извините.
В этом случае на кого?
Хотел бы я посмотреть, как не на том автомобиле поехал бы чиновник при Сталине.
И что бы было? Чиновника бы не было.
А ничего бы не было. Вопрос этот абсолютно такой же риторический.
Я понимаю.
Этого просто не могло бы быть, потому что ему никогда никто не дал бы права самому выбирать, на какой он машине ездит.
Принято. Михаил Зинович, значит, к следующей теме нас уводит Дмитрий через Вайбер, спрашивает. Добрый вечер, Михаил Зинович. По вашему мнению, Ленин виноват в развале СССР? Вы читали расшифровку, стенограмму заявления Владимира Путина по поводу Ленина? Я могу процитировать, если хотите.
Процитируйте.
«Управлять течением мысли — это правильно». Нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным решениям, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там было мыслей таких много. Автоматизация и так далее. Автономизация. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россия. Она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там, уточнил Путин. Ну вот так оценил.
Вопрос философский. Ленина можно упрекать во многом, но упрекать его в том, что развалился СССР через 70 лет после него, ну, наверное, можно проследить, что, наверное, все-таки и Владимир Креститель, и Иван Калита какие-то допустили управленческие ошибки, которые привели потом к развалу СССР. Но это все-таки как-то, по-моему, чересчур. Если говорить конкретно про идеи автономизации, да, это были идеи крайне порочные, как и идеи союзных республик, это безусловно так, но вы знаете, что я к Ленину отношусь крайне отрицательно, как к человеку, который был разрушителем, который разрушил тысячелетнюю империю и добровольно раздал большие ее куски, и в общем, без восторга, но достаточно высоко отношусь как к правителю, к Сталину. Но справедливости ради надо сказать, что то, что были сохранены союзные республики, которые в результате, и вот вся эта политика, так сказать, там поощрения собственной, там, своего языка, своей культуры, вот все эти игры в это все, которые были в советское время, я справедливости ради надо признать, что в этом виноват, конечно, не Ленин, который это создал, а Сталин, которому ничего не стоило после войны взять и отменить союзные республики. Никому в голову не пришло бы даже не то что возражать против этого, а даже и наоборот рукоплескать этому. Приняли, это даже вопросов бы ни у кого не вызвало. Он не увидел этой опасности. Я его понимаю, ему в голову не могло прийти, что когда-нибудь после его смерти страна ослабеет настолько, что это начнет иметь для нее значение. А зря не пришло. Это типичная управленческая ошибка. Поэтому теперь списывать все на Ленина. Ну, я еще раз повторяю. Ну, давайте на Николая Первого начнем списывать. Но это удобно.
Вы считаете, это заявление случайно прозвучало? Или для чего-то было вот так вброшено, чтобы завязалась новая дискуссия? Возможно, пришло время все-таки вынести тело Ленина из мавзолея с Красной площади?
Понимаете, вопрос выноса тела из мавзолея, оно такой вопрос непростой. Дело в том, что Вообще-то, конечно, по-хорошему, надо вынести и похоронить. Во-первых, потому что какого хрена держать мумии, мы не древние египтяне, так сказать, и не язычники. А во-вторых, потому что я Ленина оцениваю не просто негативно, а оцениваю просто как сатанинское отродье. В самом прямом смысле этого слова. В отличие, повторяю, от Сталина. Но дело все в том, что в нашей стране, и это большая проблема, столкновение между белыми и красными не закончено в умах. Оно не перешло в историю. И поэтому я, с одной стороны, думаю, да вынести вот этого вот, а потом думаю, а вот его вынесу. И как же будут радоваться вот эта вся мразота болотная. И думаю, нет, пусть лучше полежит.
А белые – это мразота болотная, правильно я понимаю? Белые?
Нет. Ну, вообще-то,
сегодня,
конечно,
сегодня,
да.
Сегодня я имел в виду.
Конечно, вот. Да. Потому что вот вы знаете что? Те наши люди, которые...
Михаил Зинович, я прошу прощения, просто заезжаем. Да. У нас сейчас реклама, новости. Давайте вернемся к болотной мразоте. Так, я правильно услышал, да? Давайте вернемся через несколько минут.
Юрьев день. С Михаилом Юрьевым.
19:34 это в московской студии РСН, а в шанхайской студии 00:34. Все правильно, Михаил Зинович?
Точно так.
Слушайте, а вы до отъезда вы успели сходить на выставку Серова? Тут у нас такой ажиотаж в Москве.
Нет.
Толпа снесла дверь. Вот, в Третьяковке. Вы можете себе представить?
Я бы сходил. Я очень люблю Серова. У меня у самого есть картина Серова.
Настоящая?
Но...
Оригинальная?
Нет, сосед Моня нарисовал.
Извините.
Вот, значит, но дело в том, что у меня у дочки маленькой тот самый свиной грипп, про который Онищенко заявляет, чтобы никто не беспокоился. Поэтому мне было не до выставок.
Ну, дай бог здоровья вашей дочке.
Спасибо.
Вернемся к Ленину. Тут много сообщений очень было. Роль раны Ленина выносить...
Да. Сергей, можно на секундочку? Вы
можно.
Просто прервались.
Белые и красные сегодня.
Я просто хотел напомнить многим нашим слушателям, не всем, конечно, кто будет говорить, что вот почему Юрий так говорит про белых. А дело в том, что очень многие люди считают у нас, что такое гражданская война. Вот были большевики, которые силой свергли и разрушили тысячелетнюю державу, это красные, и были белые, которые ее защищали. А это совершенно неправда. Это было не так. Никакие защитники тысячелетней монархии в гражданской войне не участвовали. В гражданской войне было две стороны. И белые – это были те, кто в конце 16-го, в начале 17-го года свергли царя. Все эти генералы, герои гражданской войны, это те, кто арестовали царя, которому они присягали, хороший он был или плохой, которые устроили февральскую революцию.
Так.
И таким образом, это очень важно, гражданская война, это была война между двумя группами мятежников, либеральными мятежниками и социалистическими мятежниками. Против империи. Вот почему мне абсолютно неприязненны и ненавистны обе этих стороны.
Михаил...
И, конечно, в этом смысле, когда это начинаешь понимать, то становится понятным, что болотная мразь – это, конечно, прямые наследники белых. По крайней мере, идейно. Единственное, что белые при этом хоть люди были смелые в личном плане, а эти трусливые, ну, вырождается народ.
Вы объяснили, да, что вы имеете в виду, вот противостояние между белыми и красными на современном этапе. А как бы вы объяснили сегодняшний митинг в центре Грозного, на который миллион человек в поддержку Кадырова вот в этом противостоянии с внесистемной оппозицией? Митинг был, собственно, против...
Я не понимаю. Я знаю, что все население Чечни чуть меньше миллиона человек. Но это включая с грудными детьми.
Не-не-не, побольше. Там побольше мы смотрели, что там где-то 1 700 000, что ли, что-то такое. 1 500 000.
Да ну в жизни не было 1 700 000 чеченцев. Да вы чего?
Ну, значит, поэтому приехали соседи. Соседи приехали.
Понятно. Ну, соседи, приписки, понятно. Ну, неважно, много собралось.
Да.
Ну, смотрите. Рамзан Кадыров внутри Чечни, среди чеченцев, до крайности популярен. У него его, так сказать, любовь к нему зашкаливает. Это истинная правда. Среди чеченцев, вовсе не среди россиян, но среди чеченцев, да. И это, во-первых. Во-вторых, чеченцы, как представители традиционного общества, им, независимо от их политических взглядов и предпочтений, конечно, вот это вот, так сказать, тех, кого он назвал врагами народа, а я называю либеральной мразью, они, конечно, не очень близки, так мягко выражаясь. Поэтому это тот редкий случай, когда, в общем, даже если их там и организовывали, как у нас организовывает Собянин, ну, точнее, не лично Собянин, а московское правительство бюджетников на всякие митинги в поддержку Путина, чего сам Путин явно не просит. Даже если так и организовывали, то, тем не менее, все равно ясно, что это все совершенно искренне. Как объяснить? Да вот так и объяснить. А что тут? Нашли загадку тут.
Не в защиту Кадырова, а против пятой колонны, пишет Юрий через наш WhatsApp. Я же сказал. Смотрите, есть такой вопрос, Михаил Зинович, от нашего тоже слушателя, да. +7 925 101 170. К Украине он нас возвращает. С Украины, не отдающей 3 миллиарда, пишет 86-й, надо так, забрать Донбасс в счет этого долга. Донбасс согласится, предполагает 86-й, и просит мнение Юрьева на этот счет.
Я вам скажу, на самом деле мы этот вопрос осенью на нашей передаче разбирали. Но мы, конечно, повторю, невозврат долга, точнее даже не невозврат, а просто отказ возвращать такой нагло циничный, он всю жизнь на протяжении веков считался одним из самых весомых казус белли, то есть причин для начала войны. Больше того, это не то, что там какие-то дикие племена так себя вели, а вот, например, вполне себе, казалось бы, цивилизованные Англия и Франция в 1920, по-моему, 7 или 8 году, когда Германия не смогла выплатить очередные репарации годовые по Версальскому миру, совершенно неподъемные, то Англия и Франция цивилизованные ввели войска в Рурский бассейн, и эти войска просто забирали все, что видели, пока, я хотел сказать, пока не выбрали сумму долга, но нет, просто пока им не надоело. Поэтому так. Это широко распространенное такой прием. Но все дело в том, что если бы мы плевали бы на то, что скажут за океаном и что скажут в Брюсселе, то мы могли бы забрать Донбасс и без всякого долга в 3 миллиарда. А если мы не готовы на это плевать, тогда и долг не поможет, потому что они же не согласятся с таким подходом. Не согласятся не потому, что подход плох, а потому что они ни с чем, что мы сделаем, в принципе, никогда не согласятся.
Вот всю последнюю неделю, Михаил Зинович, звучали такие оптимистичные заявления по поводу минских переговоров, по поводу прогресса в отношении Донбасса, там, российско-украинских дел и так далее. И вот сегодня, чем это увенчалось? Сегодня госсекретарь США Джон Керри на форуме в Давосе сказал, что минские соглашения по ситуации на востоке Украины могут быть выполнены в самые ближайшие месяцы. И это откроет путь к снятию санкций с России. Кому и зачем он это сказал?
Ну, послушайте, кому из... проще сказать, зачем?
Так.
Время неумолимо приближается к концу года, когда закончится президентство Обамы и, соответственно, госсекретарство Керри. Очень хочется хорошо уйти. Ну, во-первых, из моральных соображений всем хочется чувствовать большими, так сказать, миротворцами, остаться в памяти. Но тут еще надо понимать специфику именно американской политической жизни, которая заключается в том, что там совершенно разная вещь. Государственная должность и вхождение в элиту политическую. Вот Обама имеет все права американского президента, там Конституция выполняется, но в политическую элиту он не входит. Но вот уйдя с поста президента, он в нее может войти, а может не войти. И поэтому для американских политиков правильно уйти, это помимо морального, еще и очень даже карьерное важное соображение. Вот для чего это, зачем говорю? Для кого? Ну, для кого, ведь в современном мире вообще нет такого вопроса, когда интернет и так далее. Для всех, кто хочет, как это пишет
понятно.
В деловых бумагах.
Да,
для всех,
да.
Кого это касается.
Михаил Зинович.
Что касается
санкции,
этого
прогресса. Санкции, да. Да.
Там, Сергей, подождите. Что касается этого самого прогресса, то там есть один вопрос. Вот самый главный.
Какой?
Во всем можно добиться прогресса. Обмениваться пленными, перестать стрелять. Все это абсолютно реально. Не очень реально, по крайней мере, мне сомнительно, что американцы сумеют заставить Украину провести конституционную реформу по децентрализации. А не потому, что они не будут стараться. Они будут стараться. Но ведь украинцы-то хитрые, я имею в виду власти. Они же тоже знают, что Керри с Обамой осталось 9 месяцев у власти находиться. Они не будут торопиться. Поэтому я сомневаюсь, что будет большой прогресс.
У меня есть еще одно американское заявление, которое я хотел, чтобы кратко прокомментировали. Да, вот, значит, Керри говорит, что могут снять санкции с России, если пойдет прогресс, а он ждет прогресса от Минска. С другой стороны, Джош Эрнест, это официальный представитель Белого дома, говорит, что в Вашингтоне не исключают введение новых санкций против России после публикации британского отчета об убийстве Литвиненко. Что скажете?
Скажу, что они оба правы, потому что с одной стороны, ведь для чего говорит, помимо, это тактически, для чего говорит Керри, не публично, а вообще, то вот тогда откроется перспектива снятия санкций. Американцы вообще крайне сильно преувеличивают значимость своих санкций для экономики России. Они для нас неприятны, но совсем не так губительны, как они думают. Но это тот вопрос, в котором убедить их невозможно. Я много раз это пытался сделать, но вот как на стену натыкаешься. Поэтому они искренне считают, что если пообещать снять там санкции, если мы в это поверим, что есть такая перспектива, то это даст дикую мотивацию нашим властям, начиная с Путина. Что, в общем, не соответствует действительности. То есть они говорят это для того, чтобы вот нас таким образом сподвигнуть как бы,
к действию. Ну понятно.
Пойти
да.
Навстречу. Например, там Порошенко не будет проводить конституционную реформу, а мы сделаем вид, что проводит. Да, вот, допустим, так.
Понятно, Михаил Зинович.
Но,
да, только очень коротко.
А очень коротко. А на самом деле другие группы при этом сторонники того, чтобы с Россией надо усиливать конфронтацию. Вот и все.
Две минуты новостей, и после ваши вопросы Михаилу Юрьеву, плюс 7-925-101-107-0, телефон прямого эфира.
Юрьев день.
Михаил Юрьев на связи из Шанхая по скайпу. По итогам эфира вы его поддерживаете. Да, 280-12-32, код 495. Голосование бесплатное для вас, я запустил. 280-12-32 за Михаила Юрьева. Против, готовы с ним спорить. Тогда ваш номер 280-12-33. 280-12-33, код 495. Ну и, как и обещал, ваши вопросы плюс 7-925-101-107-0, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, rusnovosti.ru и он же плюс 7-925-101-107-0, телефон прямого эфира. Откуда вы звоните, как вас зовут и ваш вопрос? Здравствуйте.
Софьян, Кабардино-Балкария, город Нальчик.
Давай.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я очень рад представившейся возможности пообщаться с вами спустя 20 с лишним лет. Мое твердое мнение, среди плеяды представителей российского бизнеса конца 20 века, вы один из наиболее талантливых. Почему? Как результат, ваш успех. Помню вас.
А вопрос? Извините, время поджимает, прошу вас, кратко.
Михаил Михайлович, Михаил Зинович, скажите, пожалуйста, насколько вы предрасположены к рассмотрению инвестиционных проектов? Если да, то как это сделать? Спасибо.
Нет, если бы я был предрасположен к рассмотрению инвестиционных проектов внутри России, я бы продолжал заниматься бизнесом в России, а не в Соединенных Штатах Америки. А так я являюсь российским гражданином, русским по своей национальности и по духу. И даже с точки зрения места жительства, живущий в России по своему выбору, бизнес вынужден делать в Америке, потому что в России делать бизнес, конечно, возможно, но мне это глубоко неприятно.
280-12-32 за Юрьева, 280-12-33 против. Голосование телефонное у нас идет, а другой номер, плюс 7-925-101-170, это телефон прямого эфира. Да, откуда вы, как вас зовут, представляетесь, и ваш вопрос Михаилу Юрьеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос, Михаил. Вот сейчас некоторые аналитики, как манна небесная, ждут, когда будут банкротиться сланцевые компании в Соединенных Штатах Америки. И, дескать, вот тогда будет разворот цен на нефть. Вот, учитывая то, что у Михаила Юрьева бизнес в сланцевой сфере, что он думает по этому поводу? Это когда
ну, будет? Там не нефть у Михаила, насколько я помню. Прошу вас.
Газ.
Газ, да. Ответите,
да.
Михаил Зинович?
Смотрите, я, конечно, отвечу. Наш слушатель частично прав, что такие мысли у нас ходят, только про нефть. В газовой сфере вообще ничего не грозит. В Америке нынешние цены на газ в Америке превышают его себестоимость добычи сланцевого газа в разы, так что это не имеет значения. Значит, а по нефти есть такие мысли у нас в стране, но дело все в том, что а ведь на самом деле американской сланцевой индустрии реально надо досидеть, только дождаться даже не повышения цен на нефть, а ухода Обамы, который является врагом нефтегазовой индустрии. Кто бы ни был следующим президентом, Клинтон или Трамп, в любом случае они, естественно, пойдут навстречу американской нефтяной индустрии и просто введут высокую ввозную пошлину на импортную нефть, что автоматически тут же даст возможность сланцевой отрасли просто взлететь, а заодно и денег в казну подбавит.
Михаил Зинович, вам пишет 84-й, ответьте ему. Заберем Донбасс, пишет он, доллар будет стоить 500 рублей.
Слушайте, во-первых, я много раз уже говорил, если доллар будет стоить 500 рублей, это хорошо, наверное. Во-первых, не будет он никаких 500 рублей стоить. Я не вижу... Я, короче говоря, все... Вот трудно отвечать на вопрос, который построен на одновременно нескольких ложных посылок. Помимо всего прочего, слушайте, это примерно то же самое, что... Вот вы представьте себе, вот представьте на минуту, я понимаю, что глупо звучит.
Так.
Представьте, Курская дуга или даже потом, 44-й год, там... операция «Багратион», и вот сидят, думают, слушайте, а если мы сейчас решительно наступать начнем и гнать немцев к западной границе, так ведь это же у нас тогда курс рубля опустится. Не смешно вам? Ну, есть вещи, которые чуть важнее, чем курс рубля.
Знаете, тут наши слушатели уже между собой общаются. Пупсик вот отвечает, видимо, тому про 500 рублей. Заберем Европу, доллар будет никому не нужен, пишет Пупсик через WhatsApp. Плюс 7-925-101-107.
Молодец, Пупсик. Я с Пупсиком.
Плюс 7-925-101-107. Как зовут, откуда? И ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Вадим, Подмосковье. Знаете, у меня вот вопрос такой, в принципе, как бы простой, можно сказать. Вот... Что нам, вот всем, вот наши власть имущие, да, товарищи, наверное, забыли, что в этом году выборы, они принимают какие-то античеловеческие законы, повышают штрафы, вводят платные дороги, увеличивают страховки и так далее. То ли вот вопрос, собственно говоря, в том, что то ли они уже совсем заигрались в свою власть и забылись вообще, где они находятся, то ли они уже все выборы все выиграли впереди идущие, как вот вообще, то есть они не реагируют на то, что будут выборы, не будут, народ, то есть придет голосовать, не придет, им уже все равно. Спасибо за вопрос.
Да, смотрите, почему я являюсь принципиальным противником и врагом демократии? Потому что во второй половине 20 века в странах, которые реально являются демократическими. В этом нет ничего хорошего, но в смысле реально, что без обманов, без приписок. В них научились работать с массовым сознанием, то, что у нас называется политтехнологией, научились четко, прям по производственным регламентам. А мы научились у них этому в 90-х годах. И даже в чем-то переплюнули своих учителей. И поэтому они не заигрались. И они не собираются никаких приписок устраивать. Просто они твердо знают, что результат на выборах на самом деле будет такой, какой им нужен. Не потому, что бюллетени подбросят, а потому, что вы проголосуете так, как им нужно. В Москве сильно больше половины семей имеют автомобили. И все, без исключения, стонут от платных парковок. Но, тем не менее, за Собянина, который их водит, проголосуют 80%.
А вы проголосуете за Собянина?
Я, во-первых, я платные парковки поддерживаю. Я лично, мне они удобны. То есть я богатый человек. Мне удобнее, мне еще лучше, чтобы они по 300 рублей стоили. Лично мне, не как гражданину, а как пользователю. Во-вторых, я вообще не участвую ни в каких выборах и ни за кого не голосую. А уж в-третьих, ну, в общем, я не могу голосовать за Собянина, потому что я житель Московской области.
А налоги Юрьев платит в казну США и там же рабочие места создает у врага, пишет 41-й.
Ну, корпоративные налоги, да, но зато личные налоги. Я с прошлого года, специально себе сюда перевожу деньги и плачу с них налоги. Причем делаю это исключительно с целью, ну, как бы проявить гражданскую солидарность. И плачу их довольно прилично, так сказать. Десятки миллионов рублей каждый год.
Давайте последний звонок очень коротко. Здравствуйте, как зовут вас? Алло.
Эдуард из Москвы.
Очень коротко, алло. Эдуард.
Михаил Иванович, на прошлой передаче вы говорили, что надо увеличивать рублевую массу и через банки отдавать в производство. Но мне кажется, Путин настолько...
Эдуард, время, время, я же сказал коротко.
Все равно деньги эти украдут, настолько поднаторели.
Не-не-не, увы, я вынужден был отключить, потому что у нас 10 секунд остается. Михаил Зинович...
Не, ну понятно, он говорит, деньги, да, все равно украдут. Ответ. Какую-то часть, пока у нас не борется с коррупцией, безусловно, украдут. Я считаю, что той схемой, которую я предлагаю, этот путь будет, эта возможность будет минимизирована.
По итогам эфира, Михаил Зинович, с вами 86% против, проголосовали 14% слушателей РСН. Доброй вам ночи. Михаил Юрьев был в программе «Юрьев день» из Шанхая сегодня по скайпу, а в следующем часе «Своя правда» на тему Ленина.